На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Шуве обнаружены новые тела. Общее число жертв стихийного бедствия достигло 18. В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия продолжается поиск тела Нати Бахтадзе. Польша готовится к провокациям на белорусско-польской границе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В зоне стихийного бедствия в Шуве было обнаружено несколько тел несовершеннолетних. Об этом заявил глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Таким образом, число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 18. Министр сообщил, что на месте мобилизовано до 100 единиц тяжелой техники. При этом он отметил, что при необходимости будут подвезены дополнительные железные конструкции, секционные мосты, которые прокладываются, чтобы спасатели могли в пешем режиме передвигаться вглубь стихийной зоны.
Мы развернули пешеходный мост для перемещения по грязевой массе. Если будет необходимость, мы еще принесем аналогичные мосты и развернем. Мобилизовано до 100 единиц тяжелой техники, которая работает на месте. Я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших. Большое несчастье обрушилось на Рачу, и все общество этим шокировано. Очень эмоционально, как мы видели, нахождение здесь. Мы достали несколько тел несовершеннолетних. По состоянию на сегодняшний день повестка дня определена для тех, кто здесь работает. Скорее всего, уже не будет необходимости в корректировке организационных вопросов. Они продолжат работать в том же режиме, который был определен.
Сегодня в зоне стихийного бедствия побывали и председатель партии власти «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе, а также мэр Тбилиси Каха Каладзе. Кубахидзе заявил, находясь в Шуве, что в предыдущие дни не было зафиксировано ни повышения уровня воды, ни его понижения. Водомеры, приборы учета, которые измеряют и отображают значение накопленного объема воды, не показывали ничего критического, отметил он. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что курорта Шуве фактически больше нет и что, цитата, власти делают максимум в этой сложной обстановке. Конец цитаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией в высокогорном курортном поселке Грузии в Шуве. Цитата: «От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, потерявших близких. Мои пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В это траурное время мы выражаем нашу полную солидарность с народом Грузии». Конец цитаты, говорится в послании президента Казахстана. Соболезнования выразил и Офис Совета Европы в Грузии. Цитата: «Представительство Совета Европы в Грузии выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв разрушительного оползня. Мы выражаем нашу поддержку участникам спасательной операции. Надеемся, что те, кто на данном этапе считаются без вести пропавшими в зоне бедствия, смогут вернуться к своим семьям целыми и невредимыми». Конец цитаты, говорится в заявлении.
Эхо Кавказа. Новости.
Польский оператор «Перн» сообщил об обнаружении накануне вечером утечки на одной из веток нефтепровода «Дружба». Прокачку на этом участке остановили. Утечка на трубопроводе, по которому нефть поступает в Европу из России, была обнаружена недалеко от города Ходич в центральной Польше. В польской компании отметили, что ее специалисты сейчас расследуют причины инцидента. На месте происшествия, по данным компании, находятся пожарные и аварийно-спасательные службы. Сколько времени займут ремонтные работы, пока не говорится. При этом в компании отмечают, что угрозы жителям нет. В ночь на воскресенье российские войска вновь подвергли Украину обстрелам. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. По сообщению украинских сил ПВО, российская сторона выпустила не менее 70 ракет и беспилотников. В Хмельницкой области в результате ракетного удара повреждены несколько жилых домов, учреждения культуры, автовокзал. Как заявили в областной военной администрации, пострадавших нет. В Сумской области разрушен жилой дом, погиб один человек. Вечером в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харьковской области российское управляемое подозреваемая авиабомба попала в центр переливания крови. Есть погибшие и раненые. Других подробностей о последствиях этого удара нет. Назначенные Россией власти оккупированного Донецка заявили об ударе по городу со стороны украинских войск в субботу вечером. Глава пророссийской местной администрации Алексей Кулемзин утверждает, что в результате обстрела загорелось одно из зданий Университета экономики и торговли. При ударе, по его словам, использовались кассетные боеприпасы. Представители Украины сообщения об атаке в Донецке не комментировали. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сегодня в районе 11 часов утра была попытка прорыва на город беспилотного летательного аппарата. Его уничтожили на подлете силы противовоздушной обороны, написал Собянин в своем телеграм-канале. Российские военные заявили, что утром сбили украинский беспилотник в Подольском районе Московской области. В Минобороны заявили о попытке террористической атаки с использованием дрона по объектам на территории региона. Украина это сообщение не комментировала. Одновременно стало известно, что в московском аэропорту Внук введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Предыдущие атаки беспилотников на Москву произошли 30 июля и 1 августа. Тогда был поврежден фасад офисных башен в Москва-Сити. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты утром в воскресенье над Карачевским районом Брянской области. Об этом заявил губернатор района Александр Богомаз. По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО. Разрушений пострадавших нет. В Курской области вечером в субботу под обстрел попал приграничный с Украиной поселок Теткино. В Белгородской области обстрелом подверглись населенные пункты Белгородского района и Щебекинского городского округа. Участники встречи в Джидде, где 5 и 6 августа проходят переговоры о мирном урегулировании войны в Украине, не планируют делать совместное заявление. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейского Союза. При этом собеседник агентства характеризовал переговоры как положительные, добавив, что достигнуто согласие о том, что в основе любого мирного урегулирования должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины. В офисе президента Украины заявили, что в международных консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности, опасности и политические директора внешнеполитических ведомств более 40 стран мира. Россию на эти переговоры не приглашали. Цитата, были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. А именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали. Конец цитаты заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он назвал встречу в Джидде шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники утверждает, что на нынешних переговорах, в отличие от июльских консультаций в Копенгагене, Украина не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина. Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цитата. «Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Конец цитаты, сказал представитель Кремля. Также он дал комментарий по поводу перспектив российско-украинской войны. По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения, и в обозримом будущем Россия будет продолжать, цитата, спецоперацию. На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий помимо 4 аннексированных областей, он ответил, цитата, «Нет, мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции, как наши», конец цитаты. Напомним, после аннексии украинских территорий в Конституцию России в список российских регионов включены самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Продолжаем программу. Москва и Минск пробуют на прочность нервы Варшавы. После сообщений о перемещении группы наемников ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе воздушное пространство Польши нарушили два белорусских боевых вертолета. В Минске протест Варшавы отвергли, а глава Беларуси Александр Лукашенко и вовсе предложил полякам сказать ему спасибо за то, что только он стоит между вагнеровцами и польскими городами. Впрочем, белорусский лидер сообщил, что пошутил насчет желания наемников, цитата, «прогуляться на экскурсию в Варшаву». Но в Польше юмор Лукашенко не оценили. Власти страны всерьез готовятся к любым провокациям. Владимир Унанянц расскажет больше.
Белорусские вертолеты нарушили польскую границу. Две боевые винтокрылые машины Ми-24 и Ми-8 с характерной символикой, по данным независимой экспертизы, залетели примерно на 3 километра вглубь воздушного пространства Польши, после чего развернулись и вернулись на территорию Беларуси. Сначала Варшава не подтверждала факт нарушения границы, но после публикации соответствующих доказательств в МИД страны был срочно вызван поверенный в делах Беларуси, а внешнеполитическое ведомство на своей странице заявило, что Варшава требует от Минска немедленных разъяснений.
Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий.
В Минске инцидент объяснили очередным оправданием польским руководством наращивания сил и средств у белорусской границы. Как подчеркнули в Минобороны Беларуси, они рассматривают заявление польской стороны в стиле «одна бабка сказала» и подчеркивают, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было. Как нет на польско-белорусской границе и бойцов ЧВК «Вагнер». Президент страны Александр Лукашенко назвал шуткой свое заявление недельной давности о стремлении наемников, которые сейчас находятся в Беларуси, отомстить Польши. На встрече с Владимиром Путиным 23 июля Лукашенко говорил, что вагнеровцы просятся на Запад, на экскурсию в Варшаву и в Жешув, чем стали напрягать его. Лукашенко утверждал, что вагнеровцы якобы хотят отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника. Эти слова вызвали тревогу в соседнем государстве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, переброшено в район Сувалкского коридора, соединяющего эту страну с Ленинградской областью России.
Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 наемников группы Вагнера.
Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера движутся в направлении Сувалкского коридора, недалеко от Гродно в Беларуси. Почему они это делают? Безусловно, это шаг в направлении дальнейших гибридных нападений на польскую территорию. Скорее всего, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на польскую территорию и дестабилизировать Польшу. Предположительно, они также попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные угрозы.
Będą starali się do Polski przejść, przeniknąć, a to stwarza dodatkowe ryzyka.
Лукашенко в ответ заявил, что слова Моравецкого не более чем домыслы польских властей, а он, Лукашенко, воевать не хочет.
Вдруг слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных. Потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия. Вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт. Посоветуют, что-то скажут. Очень довольны нашими воинами.
Но хотя Лукашенко и подчеркнул, что ему 1000 лет не нужен Сувалкский коридор, все же не удержался от очередных угроз.
Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли 1000 их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут Беларуси, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо.
Само ЧВК «Вагнер» пока усиливаться не намерено, во всяком случае официально. Компания приостановила работу региональных центров по вербовке наемников. В объявлении утверждается, что такое решение принято в связи с наличием большого кадрового резерва. Основатель группировки Евгений Пригожин информацию подтвердил.
В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, Я сообщаю, ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Белоруссии. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете находиться с нами на связи, и как только родине потребуется создавать новую группу, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором.
Масло в огонь подлил президент России. Владимир Путин в очередной раз поделился с окружающими своим видением истории и намекнул Варшаве, что ее территориальная целостность – вопрос, который можно трактовать по-разному.
Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним.
И несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель неоднократно подтверждали, что готовы выполнить пятую статью Североатлантического договора, подразумевающую коллективный ответ на нападение на любого члена НАТО, в Варшаве к словам российского лидера отнеслись предельно серьезно. В Польше прекрасно помнят инцидент 15 ноября 2022 года, когда во время российской ракетной атаки на Украину на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Поэтому граница с Беларусью Россия усиливается, и польские власти, очевидно, намерены четко следовать совету древних римлян. Хочешь мира – готовься к войне. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». На этой неделе в Грузии продолжалась дискуссия и вокруг протеста в Батуми, вокруг лайнера «Астория Гранта». Грузинскую оппозицию насторожил тот факт, что комментарии лидеров грузинской мечты по поводу происходящего в Грузии все чаще становятся похожими на оценки Москвы по тому же поводу. Самый наглядный пример – схожесть высказываний представителя российского МИДа Марии Захаровой и председателя правящей партии Ираклия Кубахидзе. Оба назвали акции протеста в Батуми против лайнера «Астория Гранта» заказной провокацией, и оба жестко раскритиковали посла США в Грузии Келли Дегнан. Зия Парисишвили выслушала оценки.
Одна разница в оценках Марии Захаровой и Ираклия Кубахидзе все же есть. Лидер правящей грузинской мечты, критикуя акции протеста Батуми 1 августа, воздержался от того, чтобы назвать имя посла США в Грузии Келли Дегнан. Он лишь отметил, что ни один посол не имеет права говорить от имени грузинского народа, комментируя акции протеста 150 националов и представителей других партий радикальной оппозиции. Представитель российского МИДа на брифинге 2 августа тоже заявила, что акция была явной провокацией, заказанной извне, и указала поименно, кто за этим стоит.
Люди, которые совершают подобные акции, они не представляют население в большинстве своем. Они представляют заказчика, который все это организовывает. Вы же видите, и доказательства налицо. Это хвалебные оценки данной провокации со стороны представителей радикальной грузинской оппозиции, а также ряда западных стран. Вы же видели заявление посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Она просто впрямую учит граждан Грузии, как им жить, и радуется подобным акциям. Все, она, собственно говоря, своими заявлениями и доказывает, кто за этим за всем стоит, кто является бенефициаром. Поэтому внутри страны эта акция поддержки не имела.
Захарова ссылалась на множество граждан Грузии, которые к ним обращаются и дистанцируются от этих хамских, по ее словам, акций протеста. Кобахидзе тоже назвал эти акции проявлением невежества. Захарова, как и Кобахидзе, днем ранее рассказывала, какую колоссальную прибыль приносят российские туристы, но все равно, по ее мнению, с Грузией не все так безнадежно.
Мне очень понравилось, как очень многие общественные деятели Грузии задали вопрос, а почему за них-то решают, почему за граждан Грузии, кому это надо, решают, что им это не надо. И второй момент, почему, если ехать было через третьи страны можно, а напрямую нельзя, что выгоднее людям, которые сейчас и так вынуждены из-за махинаций коллективного Запада на целом ряде направлений, думать о бюджетах больше, чем это планировалось ранее. Понимаете? Поэтому это же все провокации.
И еще.
Также, если люди бы это делали от души и от сердца, они бы задумались, они бы думали о близких своих, они бы думали о том, какое количество денег приносит им российский туризм, они бы думали о том, какие возможности открывает российский рынок, они бы думали просто о своих близких, родственниках и друзьях, которые соединены историей с двумя странами, семьями, родственниками и так далее. Вот и все. Вот, по-моему, просто классическая провокация проплаченная.
Кобахидзе не общественный деятель, а политический. Он также называл акции провокацией, заказанной извне и исполненной коллективным нацдвижением. Сказал тогда Кобахидзе и о том, сколько лари получает казна от захода одного круизного лайнера – 350 тысяч. От представителей грузинской мечты часто можно услышать, что и возобновление авиасообщений с Россией, и другие экономические связи, наплыв туристов, приобретение ими недвижимости и прочее приносят пользу экономике страны, и что не стоит забывать, что в России живут более миллиона этнических грузин, как утверждают в мечте, хотя подтверждающих этих данных нет. Один в один и заодно с Москвой, заключил депутат стратегии Акмашин Абели Паатам Ачгаладзе и продолжил.
У Марии Захаровой и Ираклия Кобахидзе одинаковый вординг. Отношение к Грузии одинаковое, отношение к нашим стратегическим партнерам одинаковое. Единственное различие между ними – принадлежность к полу. Из всего следует, когда говорит Ираклий Кобахидзе, с нами говорит Мария Захарова, а ее устами – Путин.
Мария Захарова спирит Путин.
Главный адресат претензий Ираклий Кобахидзе в течение дня не появлялся на публике. Проводить параллели и ставить знак равенства между заявлениями Захарова и Кобахидзе депутат Михаил Сарджваладзе назвал аморальной попыткой манипуляции общественным мнением. А генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Кахакаладзе заявил, что его не интересует совпадение.
Что с чем совпадает, меня не интересует. Однако ясно, это было организованное национальным движением акция из нескольких человек. Можете индивидуально рассмотреть участников тех акций. Не осталось ни одного члена нацдвижения, которого в тот день не отвезли в Батуми. И я ранее говорил, я приветствую приезд туристов в нашу страну. Это очень важно для экономического развития нашей страны, и этому не надо препятствовать. А зачем меня должна интересовать Мария Захарова? Она интересует вас, и оставьте себе и Марию Захарову, и ее заявление.
Отмахивался Каладзе от журналистов, которые хотели узнать, как возможно такое совпадение речевых оборотов у представителей российских и грузинских властей. На этот вопрос есть ответ у депутата политической группы «Еврооптимисты» Хатыиды Каноидзе. Это дискредитация наших международных партнеров США, Евросоюза, особенно перед тем, как решается вопрос о получении статуса кандидата в Евросоюз. Все эти разговоры о заказчиках, агентах, такое было и в Украине, и это часть гибридной войны, а так называемой мягкой силе не раз заявляли сами российские власти. Потому будут и такие совпадения в посланиях грузинской мечты и Москвы. Главное, чтобы мы противостояли этим антизападным посланиям, и это должно произойти мирным путем на предстоящих 2024 году выборах. Грузинские наблюдатели не ожидают, что грузинская мечта в преддверии выборов сменит антизападную риторику, и этим внесет диссонанс в рядах своих избирателей. Многим сегодня досадным показался тот факт, что в отличие от случая с послом Келли Дегнан, которая естественной назвала реакцию участников акции протеста Батуми, с учетом того, что 20% грузинских территорий оккупированы Россией, представители грузинской мечты не стали указывать Марии Захаровой на то, что не ей судить и говорить от имени грузинской грузинского народа или многих общественных деятелей грузин, которые якобы российским властям сообщают, что дистанцируются от всего этого. И по поводу поддержки развития туризма есть замечания у оппонентов. Власти концентрируются на потоке из России и не обращают внимания на то, что гостей из западных стран становится все меньше. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Акции протеста в Батуми связаны с двумя заходами в порт круизного лайнера «Астория Гранда» с российскими туристами на борту вызвали крайне резкую оценку грузинской власти. Для оппозиции многих жителей страны появление гостей из России в разгар войны в Украине стало вызовом. О двух разных восприятиях этих событий Вадим Дубнов говорит с гостями некруглого стола, политологами Заалом Анджапаридзе и Гелой Васадзе.
Зал. Мы в редакции затруднились перевести грузинское слово, которым Ираклий Кабахидзе обозначил свое отношение к протестующему Батуми. То ли невежество, то ли дикость, то ли что-то еще. Как бы вы охарактеризовали все то, что происходило?
Ну, я бы это охарактеризовал как своеобразное, так сказать, игрище патриота, потому что все, что мы увидели в Батуми, это было продолжение серии аналогичных акций, которые предпринимали практически те же люди, которые и раньше протестовали против приезда россиян. Это было несколько, так сказать, месяцев назад. Это уже апробированные методика единого национального движения, чтобы, как бы вот обозначить себя как главную антироссийскую силу Грузии. Ну и, конечно же, попытка сыграть на эмоциях людей. И эти эмоции вполне понятны всем, потому что в силу ряда причин, сейчас не буду вдаваться в детали, в Грузии, естественно, присутствует антироссийское настроение среди значительной части общества. Ну и политическая партия пользуется этим, чтобы как-то вот нарастить свой политический капитал. Дело в том, что акция в Батуми получилась не очень-то многочисленной, насколько мне известно. Это подтверждено документально. Там от силы собралось, значит, примерно 300 человек, если учесть население Батуми, это 155 тысяч, и там участники в основном были, так сказать, представители партийного актива и связаны из разных регионов. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что эти люди раньше как-то вот не очень-то протестовали против интенсивного переезда российских туристов, число которых в Грузии возрастало за геометрической прогрессией последние годы. Но вот почему-то решили, что вот именно сейчас излить свои чувства. Понятно, почему хотели создать, на мой взгляд, какой-то информационно-пропагандистский шумок, который сейчас они пытаются поддерживать с помощью своих контролируемых СМИ. Ну, я думаю, что вполне оправданная критика тех, которые посчитали, что этой акции они нанесли некоторые ущербы имиджу Грузии как туристической стране, а потому что кадры этой акции протеста были широко растиражированы через СМИ, ее увидели как в Грузии, так и за рубежом. И надо полагать, что сейчас многие, те, которые, видимо, намеревались переехать в Грузию, может быть, так сказать, изменили свое решение.
Гела, понимая все эмоции, понимая все мотивы, не было ли в этом какой-то чрезмерности, да, какой-то избыточности, в том числе и политического свойства?
Да, давайте все-таки разделим само явление и реакцию на него. Три составляющие. Первое – это эмоциональная составляющая. Понятно, что в данном случае для большинство жителей Грузии, наличие людей, которые сходят с корабля и говорят, что мы были в Абхазии, мы никого не захватывали, мы от вас Абхаз защитили, вы хотели их уничтожить и так далее. Это эмоциональная травма, и данная эмоциональная травма является признаком здоровой психики. Поэтому эта эмоциональная составляющая, она есть, и от нее никуда не деться. Политический аспект, о котором говорил зал, он тоже присутствует. Стихийных акций не бывает. Любая акция, она организована определенной политической силой. И то, что оппозиция в данном случае организует политическую акцию, это вполне нормально. И по поводу численности, ну я сейчас не берусь говорить, сколько людей было и сколько не было, но а что такое многочисленная акция по поводу прибытия одного туристического лайнера? Ну и есть еще глобальный аспект, который, на мой взгляд, очень важен, на который мало кто обращает внимание. Российское руководство превращает Грузию в инструмент гибридной войны против Грузии, прежде всего, Украины и всего свободного мира. В чем заключается этот инструмент гибридной войны? Ну, понятно же абсолютно, что сейчас Россия оказалась в изоляции от стран, которые представляют из себя в техническом, технологическом, финансовом, политическом и во всех отношениях рядовую часть мира. Все разговоры о том, что кто-то Россию поддерживает, это разговоры на уровне догадок. И вот в этих условиях Грузия – страна, которая сама подверглась агрессии и до сих пор подвергается агрессии. До сих пор два региона Грузии оккупированы. До сих пор у нас сотни тысяч беженцев. Она очень хороший пример для всех остальных. Что смотрите, с Грузией мы, в принципе, сделали то же самое, что с Украиной, но только в меньших масштабах. И что? И все нормально. Вот у меня спрашивали, какая разница, пешком придет турист на самолете или на корабле? Если он приплывает на корабле другой страны, никакой разницы. Но если это с большой помпой открывают авиасообщение, и если с большой помпой сообщается о том, что российский корабль зашел в Батуми, то это элемент гибридной войны, который вредит прежде всего нам. И, наконец, про имидж Грузии как туристической страны. Многие туроператоры сегодня жалуются, что их доходы упали. Почему упали вдруг доходы у туроператоров? Ну, столько же россиян приехало. Потому что европейский турист, даже арабский, очень сильно сократился. А российский турбизнес, который здесь существует, ну, создали релоканты свои замкнутые экосистемы, сами приглашают, сами сдают квартиры, сами все делают. Причем, учитывая то, что это все не облагается налогами, то для Грузии, конечно же, есть плюс все равно, для экономики есть плюс, что заходит валюта, но этот плюс, он явно не перекрывает те минусы, которые есть.
Зал, ну вот, можно действительно по-разному относиться к закону об оккупированных территориях, о посещении Абхазии, но тем не менее закон действует. И он действует в отношении очень многих гостей, которые приезжают в Грузию. А почему так снисходительно была власть к гостям в Батуми?
Я, наверное, вряд ли могу ответить за власть, но, на мой взгляд, значит, с точки зрения аналитика, конечно, можно было бы провести более тщательную проверку тех, кто нарушил закон об оккупации. Насколько неизвестно, из СМИ только лишь одна пара, которая сошла из лайнера, заявила, что они были в Абхазии, и это то, что они защитили Абхазию от посягательства Грузии и так далее. Потом это было растиражировано и, конечно же, вызвало всплеск негативных эмоций. Я не могу сказать, все ли пассажиры, которые были на этом лайнере, они нарушали или не нарушали закон об оккупации. Но то, что я могу сказать со своей стороны, соблюдение этого закона на территории Грузии, я думаю, что все-таки оставляет желать лучшего. Я бы на месте государства был бы построже с выполнением этого закона.
А вы сказали, что всего одна пара призналась в посещении Абхазии. С формальной точки зрения, вроде бы придраться нечего. Да? Ну, действительно, пришел корабль. Но понимали, что там какая там атмосфера, какие там артисты, какие там настроения. А что это приехал даже не только русский мир, да, условно говоря, то, что называется, а ну, в какой-то степени советский мир, который приехал с нашу советскую Грузию. Вот это было известно заранее. А как вы думаете, почему власть не испугалась этого?
Ну, я думаю, что наша власть, исходя из весьма уязвимого положения Грузии, военного, политического, стараются сделать все для того, чтобы не портить отношения с Россией, не раздражать Москву. Да, конечно, в Грузии бытует мнение, что те люди, которых вы сейчас назвали, являются носителями российской мягкой силы и составной частью этой самой гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии. Но вот те термины, лозунги, которые вас очень обильно сыплет оппозиция, что идет якобы обрушение Грузии, это никакой фактологии это не подтверждается. и служит лишь для того, чтобы взыграть на эмоциях людей. А знаете, что вообще в Грузии очень легко продать эмоциональную правду, которую люди воспринимают больше и лучше, чем рациональную правду. Поэтому вот эти термин, что вот идет гибридная война, что Россия пытается вернуть Грузию под свое лоно. Да, возможно, такие намерения у них есть, но пока что каких-то явных признаков того я лично не вижу, несмотря на то, что российская экономическая активность в Грузии выросла, но она не выросла до такой степени, что мы могли говорить о каком-то серьезном российском влиянии в Грузии.
Гилар, ну я еще раз говорю, я понимаю все эмоции, да, я понимаю все, что чувствуют люди, видя и корабль, который приплыл, и людей, которые на нем приплыли, и то, что они говорят. Но, с другой стороны, нет ли действительно риска перерастания вот этих эмоций, какие-то проявления действительно, коллективной ненависти? Но нет ли действительно опасности, что все это может перерасти в реальную ненависть по этническому признаку?
Ну, в реальную ненависть по этническому признаку это не перерастет никогда. У нас это не переросло на самом пике в августе 2008 года. Более того, у нас есть наши русские, которые грузины. Не наши абсолютно. Поэтому говорить об этничности вообще тут, я считаю, некорректно. Что касается закона, закон в том-то все дело, что не действует. И нужна не проверка какая-нибудь часть. Нужен простой вопрос на въезде. Вопрос про оккупацию. Вот согласен человек, что Грузия оккупирована? Пусть подпишет соответствующую бумажку и въедет. А если он не согласен, то что он здесь делает? И еще раз говорю, не люди представляют из себя угрозу. И политический, и эмоциональный аспект, он не столь важен, как бы ни считать. Представляет из себя угрозу сам факт прихода русского корабля и русских кораблей. Представляет из себя угрозу то, что фактически расширяется вот то поле, которое должно быть сужено в силу того, что... Я уже не говорю про глобальный аспект, я уже не говорю про то, что творит Россия в Украине. Чисто по отношению к Грузии, что два региона у нас оккупированы, и то, что по факту есть люди, и еще раз повторюсь, сотни тысяч, которые просто лишены возможности вернуться в свои дома. Тогда мы должны сказать, ребят, ну давайте тогда откажемся от этого всего. И тогда уже можно будет строить нормальные отношения с Россией. А так нормальные отношения с Россией нельзя. И последний аспект. Когда мне говорят о переориентации внешнеполитического курса Грузии, я улыбаюсь. Потому что переориентировать внешнеполитический курс Грузии невозможно. В силу того, что общественное настроение, лидеры общественных мнений, большинство, подавляющее большинство и так далее, стоят на абсолютно четких позициях. С этой Россией, с этим российским руководством, ну, невозможно строить цивилизованные отношения, и они никогда не признают того факта, что они были неправы и не отойдут на международно признанные границы, скажем так, как внешнее проявление, со всеми вытекающими из этого последствиями. А общество изменить невозможно. Но в то же самое время сейчас для России молчание – это действительно золото. И каждый вот такой шаг, как заход корабля, это тоже очень большой актив для российского.
А общество устроено, по-вашему, вот так однозначно? Есть вопросы, по которым, в общем, очень многие действительно придерживаются позиции, что мир важнее солидарности с Украиной.
Есть вопросы, по которым общество устроено однозначно, и по которому есть, ну, однозначный ответ. У кого бы вы ни спросили бы, он ответит, может быть, искренне, может быть, не искренне, но все равно ответит так. Это вопросы по оккупации, это вопросы о возвращении оккупированных территорий, и это вопросы, связанные с тем, как Грузия должна себя позиционировать в современном мире. То есть это не то, что записано в Конституции. Это наш институциональный выбор. Ну, действительно, но Грузия – это Европа, и от этого никуда не деться. Это, скажем, тот факт, который давным-давно осознан подавляющим большинством нашего общества. Есть отдельные случаи. И давным-давно это та константа, которую, я уверен, можно поломать только поколенчески. То есть должны смениться поколения, причем должно смениться то поколение, которое сегодня является очень молодым. При условии, что не будет жесткого сопротивления. Оно будет.
Я понимаю, что, с одной стороны, иногда корабль, который приплыл в Батуми, это всего лишь корабль, который приплыл в Батуми. Но, с другой стороны, он приплыл на фоне очень долгого контекста. Это вплетается в ткань очень большого количества решений. Это все, в чем меняет грузинскую власть, в том, что она переориентируется, все то, о чем говорил Гел. И это действительно выглядит как бы продолжением этого процесса. Насколько Грузия может себе позволить такой процесс? Насколько она может идти в Европу, не проявляя солидарности с Украиной, выстраивая такие отношения с Москвой?
Очень такой животрепещущий вопрос. Ответа на этот вопрос ищут, скажем, многие в Грузии. Я бы сказал, что нынешняя политика правящей партии Грузии, в том числе в отношении Европы и Украины во многом объясняется тем положением, в которой оказалась Грузия. Как я уже упомянул, это весьма уязвимое положение, при том условии, что Грузия не имеет никакой гарантии защиты от своих партнеров ни со стороны США, ни со стороны Европы, потому что она пока еще, увы, не закрыта зонтиком безопасности. Соответственно, она не может себе позволить то, что могут себе позволить страны НАТО или Европейского Союза в отношении России. И наши политики неоднократно объяснялись по этому поводу перед своими европейскими, американскими партнерами, и некоторые сознательные политики там на Западе понимают это положение Грузии. Но, тем не менее, все-таки, учитывая вот весь этот контекст, вот геополитический, у них все-таки складывается такое впечатление или желание, чтобы Грузия была более активна в поддержке Украины. Я их понимаю, геополитическая конъюнктура, наверное, диктует такую позицию. Но, увы, Грузия не может себе позволить сделать большего, чем она делает для Украины на сегодняшний день. Она поддерживает Украину на всех международных форумах, она оказывает посильную гуманитарную помощь, но, увы, сделать большего Грузия в силу уже названных причин делать не может. Да, я понимаю, что это выглядит непопулярно и в глазах грузинского общества, и в глазах Запада, но власти избрали для себя этот путь, и, насколько я могу судить по опросам, большинство жителей Грузии одобряют эту политику, что власти сохраняют мир и стабильность на грузинской земле, даже ценой непопулярных решений.
Гела, вот Зал, кажется, проговорил эту важную мысль, мне кажется, что, с одной стороны, он назвал третье решение непопулярным, а с другой стороны, они пользуются поддержкой достаточно большого количества избирателей, что важно за год до выборов. А оппозиция? Что может противопоставить этому? Ее позиция понятна. Ее позиция морально оправдана, скажем так. Но что она может противопоставить технологически понятно, технологически эффективно?
Вадим, ну вы знаете, мое отношение к оппозиции, оно выражается, я прошу прощения за такую легкость слога, обнять и плакать, если я когда смотрю на нашу оппозицию. Но вот тут очень важный момент поднял Зал, и я абсолютно согласен с ним по поводу гарантий. Действительно, вот вся история Грузии, в силу того, что мы компактны, говорит мой друг Гела Бежуашвили, он говорит: Гела, не называй Грузию маленькой страной, мы компактная страна. Ну, вот хороший термин. Все это время мы как раз-таки и бьемся над тем, чтобы получить эти самые гарантии. И самое обидное во всей этой истории то, что вот именно сейчас, вот то самое время, когда, на мой взгляд, объективно, можно было бы эти гарантии и получить. Ведь хорошо известный факт, что Запад, коллективный Запад, Вашингтон, Брюссель, в данном случае их всех объединили, раздражала слишком активная позиция Грузии при прошлых властях. По понятным причинам раздражала. С 2012 года абсолютно устраивала политика Грузии не раздражать нас. Но вот после 2022 года ситуация изменилась. И как раз-таки после 2022 года мы имеем исторический шанс получить эти гарантии. Мы имеем исторический шанс, тем более сейчас, ну, ребята, когда действительно роль и значение региона Южного Кавказа, и в данном случае я говорю уже, это не оценка, это информация, возросла в разы, мы имеем все возможности получить эти гарантии. И вдруг в этот момент мы говорим, что вот у нас нет гарантии, и поэтому у нас нет столь активной политики. Это самое обидное на самом деле. Именно слово «обидное».
Гостями «Некруглого стола» были грузинские политологи Заал Анджапаридзе и Гела Васадзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Споры вокруг прибытия круизного лайнера «Астория Гранда» в Батуми разгорелись и в грузинском сегменте соцсетей. Многие пользователи были возмущены прибытием в Грузию круизного корабля, большинство пассажиров которого граждане России, а также представители шоу-бизнеса, поддерживающие войну в Украине. Сарго Бригвадзе выслушал оценки.
Как бы вы оценили события вокруг прибытия в Грузию круизного лайнера «Астория Гранда»? Многие считают, что раз в Грузию и так уже прибыло более 200 тысяч русских, то еще несколько сотен граждан России на круизном лайнере ничего не решает. Но это не так. Власти видели настрой наших граждан, и в такой ситуации они приняли решение не отменять заход лайнера. Люди абсолютно правильно поступили в этой ситуации. Они сделали то, что не решили сделать представители партии власти – показать России, что ей не рады в Грузии до тех пор, пока наши земли будут оккупированы. Насколько я знаю, кроме граждан России, на лайнере были и граждане других стран. Однако из-за трусости наших властей им тоже пришлось ощутить дискомфорт. Самые неадекватные люди в стране – Иракли Кобахидзе и члены его команды – присоединяются к заявлениям русских туристов, назвавших Грузию страной-агрессором. Иначе нельзя расценить их слова осуждения в адрес протестовавших против массового прибытия в страну граждан государства-оккупанта. «Я сейчас нахожусь далеко от Батуми и приехать не успеваю, иначе тоже поддержал бы эту акцию. Все правильно делают».
Для меня русский – это оккупант. Я вынужденная переселенка из Абхазии. Мы покинули наш дом в 1992 году, и с тех пор в моей семье не принято считать иначе. До Бучи и Украины была Грузия и Абхазия, и мы никогда этого не забудем. Я не понимаю, почему некоторые приветствуют русских туристов, встречают их с музыкой, песнями и вином. Именно из-за бездействия наших властей нам приходится проводить подобные акции. У них короткая память, или же они отказываются вспоминать, что Россия – оккупант. У них наверняка была возможность что-то сделать, чтобы не позорить свой народ. Но я знала, что они не примут решение как-то воспрепятствовать прибытию круизного лайнера. Не было таких ожиданий.
Я считаю, что на данном этапе все было правильно. Совершенно адекватный прием устроили жители Грузии прибывшим гражданам России. Конечно, так неправильно было бы поступать со всеми прибывающими, но это нормальная реакция на заявления туристов, считающих, что Россия кого-то спасала от грузин, бомбя мирное население нашей страны. О каком гостеприимстве тут может быть речь? Жаль, что власти наши поступили столь неправильно. Я не понимаю, какая может быть у них от этого выгода, но, наверное, им переплатили. Мы видим, как они спокойно смотрят на то, как Абхазия медленно продается России и тоже продают Грузию. Вот что делает наше правительство.
Иной реакции на прибытие в нашу страну людей, называющих ее российской провинцией, не должно быть у грузинского народа. Это позор, что иначе себя ведут власти нашей страны. Очень хотелось бы, чтобы Кобахидзе со своей командой отправились бы в Россию на этом лайнере навсегда. Сегодня в нашем правительстве нет грузин. Представители грузинской мечты душой и мышлением – русские люди, протестующие сегодня сделали работу властей. Весь остальной народ понимает, что мы должны не просто отказывать в прибытии подобных круизов в Грузию, но ввести визовый режим с Россией и не выдавать визы на один год.
Это был своеобразный тест, который организовали власти. Они прекрасно знали, что граждане устроят протестную акцию и заранее приготовились к применению силы. Задержали тех, кто протестовал против нарушения закона об оккупации, а не тех, кто его нарушил, граждан России. Они все продумали, хотели показать своим кремлевским покровителям, что способны заткнуть всех, кто недоволен российской оккупацией. Следующий шаг – нам начнут рассказывать, какой хороший друг для Грузии Россия. Или в крайнем случае скажут, ну, нам все равно некуда деваться. Пока у власти будут пропутинские люди, они всегда будут пытаться так тянуться в сторону России.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия продолжается поиск тела предположительно убитой жительницы Гали Нати Бахтадзе. К поисковой операции накануне присоединились и волонтеры, около 100 человек. Прокуратура на этой неделе сообщила, что в убийстве признался задержанный по подозрению в совершении преступления Айнар Цвижба. Он заявил следствию, что утопил тело Бахтадзе в реке Ингури. Елена Заводская передает из Сухуми.
Стало известно, что пропавшая 28 июля Натя Бахтадзе 1995 года рождения была убита в этот же день в городе Гал в салоне автомашины марки «Лексус» жителем города Чимчира Цвижба Айнаром Тамазовичем 1998 года рождения. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Абхазии. Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники прокуратуры Гальского района совместно с Министерством внутренних дел. Основанием послужило заявление об исчезновении дочери, поданное ее матерью Ямзе Агумава. Был арестован подозреваемый Айнар Цвижба, который сознался в совершении преступления и заявил, что труп убитой девушки утопил в третьей перепадной ГЭС на реке Ингур. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Айнара Цвижба. Ему вменяется часть 1 статьи 99 «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет». По словам депутата Народного собрания Тимура Шергилия, который знал семью Нати Бахтадзе, мотивом убийства могли быть личные отношения девушки с Айнаром Цвижба.
Прокуратура уже этим занимается. Есть очень серьезные показания задержанного. И в рамках этих показаний будут, в общем, работать в дальнейшем. Но пока дело еще не найдено.
Ничего не известно, Тимур, о мотивах.
Скорее всего, это ревность. Это какие-то непонятные отношения, которые сложились у них. Это личные отношения. Больше пока ничего не могу сказать. Там следствие более подробно знает.
А что это за человек, Тимур? Вы что-то можете о нем сказать? Кто он такой? Откуда он?
Он уроженец и житель города Ачамчира. Отец его очень такой-то порядочный человек, нормальный человек, который очень долгое время работал в администрации, заместителем главы администрации Гальского района. А так сам парень тоже, не знаю, с хорошей семьи. Занимался там в Гале мелким бизнесом, что-то отцу помогал, у отца там несколько точек коммерческих.
Ты да, Елена,
я эту семью хорошо знал и знаю, во-первых. Во-вторых, помимо этого, я и район хорошо знаю и имею непосредственное отношение к этому району. И, естественно, занимаюсь, постоянно нахожусь на связи с генеральным прокурором, с министром внутренних дел, с районными подразделениями, которые на местах выполняют поручения генеральной прокуратуры. Думаю, что будет дело доведено до конца. А касаемо ее, в общем, местонахождения и тела, работы продолжаются. Сегодня тоже с утра работали и сотрудники МВД, и СГБ, все вместе работают. Поиски продолжаются. У нее только мама, да. Она, мама ее воспитала. Сделала все, дала ей образование. В общем, они жили вместе в частном доме в центре города Гал. Работали вместе, ездили на работу вместе, приходили вместе. Касаемо этого молодого парня, о их отношениях, о их контактах, мать неоднократно нам это говорила. И после того, как я пришел, после ее исчезновения, она мне подтвердила, что он за ней ухаживал, он то мирились, что ссорились, что постоянно, что конфликты были, тоже подтвердила, в общем. И вот как-то так.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
По договоренности с Россией самопровозглашенная Республика Южная Осетия обязалась урезать непомерно раздутые штаты бюджетников и ограничить совмещение должностей служащими не более чем 1,5 ставками. Соглашение предполагает поэтапное сокращение должностей до 2025 года. В противном случае Москва грозит сократить финансирование самопровозглашенной Республики. Как выполняется это соглашение, узнавал Мурат Гукимухов.
29 мая президент Гагоев в своем послании к народу и парламенту Южной Осетии указал на опаснейший для государства, по его определению, процесс оттока молодежи из республики и назвал причины, по которым молодые люди покидают Южную Осетию навсегда. Послушайте фрагмент выступления Алана Гагоева.
Даже те молодые люди, которые получили отличное образование в вузах России, затем не могут устроиться на работу в республике. Причина в отсутствии вакансий. Этот процесс разрушительный для нашего государства. Мы должны его остановить. Первой мерой будет наведение порядка на государственной службе и в бюджетной сфере. У нас больше не будет граждан, занимающих одновременно две и более должности. Начнем с высших органов власти, правительству республики, администрации президента, аппарату парламента, Верховному суду в месячный срок отчитаться о выполнении моего указания. Отдельным руководителям государственных органов и учреждений я ставлю задачу решить проблему незаконного совместительства до 1 сентября текущего года. Предупреждаю всех руководителей, при выявлении факта невыполнения данного указания вы будете нести персональную ответственность. Таким образом, мы высвободим порядка 1000 рабочих мест для нашей молодежи и безработных.
Как выполняется поручение президента на примере Ленингорского района? По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, в исполнении президентского послания глава района Иларион Гагиев дал указание руководителям бюджетных организаций выявить сотрудников, кто числится на двух и более должностях, и освободить незаконно занимаемые ставки. На выполнение поручения глава района установил срок – до 1 августа. Сколько выявили многостаночников, оставалось тайной до приезда Алана Гагулова в район, говорит Тамара Мирокашвили.
Месяц назад, во время встречи Алана Гагулова с ленингорцами, глава района Иларион Гагиев заявил, что в районе выявлено всего лишь 3 человека, кто занимает 2 и более ставок. После этих слов в зале начали смеяться. Одна женщина вышла к сцене и показала им список примерно из 50 служащих, кто, по ее информации, занимает не менее 2 должностей. Список передали охрану Гагулова. Позже я этот список видела, там были в основном люди, кого она знает лично. Но там не были еще 50 совместителей, кого знаю я. То есть уже под 100, и это только те, кого мы можем назвать. 1 августа уже прошло, а они все на работе. Я не верю, что глава района ничего не знает. Или, как мне сказали вчера в администрации района, будто его обманывают те, кому он доверяет. Это невозможно. Совместители легко выявляются через платежные ведомости, через Минфин. Очевидно, это просто саботаж президентского поручения.
По словам Тамары Мирокашвили, счет совместителей явно переваливает за 100, и это не считая мертвых душ. Их число не меньше, в основном это члены семей цхинвальских и районных чиновников. В этом смысле показателен случай, когда начальник почты оформил на работу свою 94-летнюю маму, дай ей бог здоровья. В районе, говорит Тамара Мирокашвили, после объявленной президентом войны с совместительством организовалась группа людей, которые активно ищут работу, собирают информацию о многостаночниках и мертвых душах, информируют о злоупотреблениях начальства и требуют устроить их на работу. Вакансий должно быть предостаточно даже с учетом сокращений штатов, на которых настаивает Москва. Если убрать совместителей и фантомов из платежных ведомостей, убеждены люди, работы хватит на всех. Но в процессе общения с чиновниками, говорит Тамара Мирокашвили, вдруг выяснилось, что по их логике не каждый многостаночник подлежит сокращению.
Приведу пример для ясности. Кассир районной администрации Мзиам Дзитуридзе занимает также должность главного бухгалтера районной почты. Но Иларион Гагиев на это сказал, что почта не в ее компетенции, она подчиняется напрямую Цхинвалу. Поэтому в данном случае совмещать можно. Но у нас напрямую Цхинвалу подчиняются и больница, и детский дом, и энергоресурс. Ну, получается, любой человек может одновременно числиться в 2 организациях, подведомственных Цхинвалу и 1 в районной администрации. И при этом он не будет нарушителем. Тогда понятно, почему в районе Иларион Гагиев нашел только 3 совместителей.
Трудно представить, что в других районах или республиканских ведомствах положение дел диаметрально противоположное. По уверениям источников, процесс сокращения в органах государственной власти пока не начинался. Очевидно, ситуация в Ленингоре отличается лишь тем, что там есть кому о ней рассказать. Между тем, до 1 сентября остается совсем немного времени. Срок, отведенный президентом для выполнения поручения, истекает. И пока все указывает на то, что выполнено оно не будет. В свою очередь, эти условия не выполняет и сам президент перед Москвой. В принципе, уже не выполнил, если учесть, что по соглашению с Россией о содействии реализации государственной программы соцэкономразвития республики на 2022-2025 годы уже к 1 июля Южная Осетия должна была провести серьезное сокращение штатов. В одном только Минздраве предполагалось сократить 300 человек, а в университете 69 преподавателей. Сколько необходимо сократить государственных и гражданских служащих, в открытых источниках не сообщается. Но если ориентироваться на послание президента, где он говорит о высвобождении 1000 вакансий, то получается примерно 600 служащих. В случае невыполнения условий соглашения Москва оставляет за собой право частично или полностью приостановить оказание помощи по тем направлениям, где Цхинвал не выполнит своих обязательств. А в случае, если будет выявлено нецелевое использование средств, сократить размер помощи. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.